Доброе утро всем, кто к нам присоединился. Добрый день, простите бога ради, за причинические технины нашей задержки. Меня зовут Дмитрий Губин, и сегодня в эфире высказывает свое особое мнение мой коллега Сергей Ковальченко. Сергей, добрый день.
Добрый, добрый.
Да, я напоминаю, что такое простой, такой маленький шаг для одного человека, как поставить лайк, написать комментарий, поделиться этим эфиром или что-то еще доброе для нас сделать, может оказаться большой победой для человечества в лице канала «Ищем выход». Не забывайте, пожалуйста. Ну что ж, вступление есть. Сергей, масса прекраснейших тем. Представьте, что вам прямо сейчас принесли... Да, ой, извините, забыл. Важный момент. Вы сейчас за пределами благословенного Отечества или в пределах? То, что тональность нашей программы определяет.
Нет, я за пределами Отечества, поэтому можно хулиганить.
То есть войну называем войной?
Называем, естественно, да, разумеется.
Ура!
Не скромничаем.
Значит, представьте, прямо сейчас ангел с Волжских берегов принес вам подписной лист по поводу референдума о переименовании Волгограда в Сталинград. И ручка с золотым пером, и золотое перо ангела в ваших руках. Ваше решение?
Сталинград, конечно.
Да. Обоснуйте.
Обосную. Я на самом деле, конечно, не за название города людоедом, но я просто сейчас уже за любые действия, которые приблизят конец благословенной власти. Вот. Так как, насколько я понимаю, соцопросы даже в самом Волгограде показывают, что люди против, ну, значит, надо немножко пощекотать им нервы. Вот, пускай мой голос за Сталинград заставит, может быть, он заставит людей как-то понервничать, позлиться на власть, задуматься. Черт его знает.
Вы знаете, я бы не обратил вот на эту идею провести референдум. Он, скорее всего, пройдет, вот то, что я читаю, по переименованию Волгограда в Сталинград, серьезному, достойному упоминанию, но мало ли кто собирается Россию переименовывать в Москве, а Волгоград в Сталинград. Но не кажется ли вам, что за постоянным обращением к Сталину, к его образу, имени, чему угодно, стоит так и непроработанная постсоветская травма? И если вы ее видите, попробуйте ее сформулировать. Если вы не просто видите, но видите в деталях, как с вашей точки зрения следует с ней поступать?
Нет, ну, разумеется, есть эта непроработанная травма, потому что до конца, мне кажется, не было такого, ну, как бы формально, да, все скажут, вот, знаете, там Верховный Совет в свое время осудил, и Ельцин осуждал, и даже Путин осуждал, и даже Медведев осуждал после того, как самолет польский упал, да, вот, но в обществе, конечно, дискуссии этой не было. Вот уже в эпоху не там журнала «Огонек», да, который читала столичная публика, всякая разная, а вот в эпоху интернета, в эпоху коммуникаций, а наоборот, мы видим какую-то кучу всякой разной пропаганды, как бы, да, вот эти вот прекрасные странички «Назад в СССР», вот это вот там «Мы пили из газированных автоматов, там и никто не отравился», вот это вот прекрасное мороженое, да, то есть вообще даже дело не только в Сталине, а не проработана, не закрыта история СССР, вот мне кажется так, потому что люди, особенно молодые, да, вот очень много молодых людей, которые думают, что СССР была такая прекрасная страна, ну а Сталин же вообще он победитель, то есть вот каждый год перед 9 мая нарастало вот это вот, вот этот патриотический гул, который просто вот завершался парадом на Красной площади, на Дворцовой площади, уже потом во всех городах. Сталин это символ победы, как бы, да, и символ победы над всем, победы над фашистами, победы над Западом, значит, царь оставил с Сахой, а Сталин с ядерной бомбой, да, вот это вот очень сильно заложилось, мне кажется, в голову людей, а каких-то простых вещей о том, какой ценой это все было сделано, как это вообще получилось так, что российский народ превратили в расходный материал для строительства каких-то утопических конструкций. Вот этого сделано не было, конечно. И я думаю, что России еще предстоит, конечно, сделать эту домашнюю работу по вытравливанию, выдавливанию себя вот этого сталинского раба.
Вот. Это понятно, но есть один вопрос. Если вы просто что-то отменяете, это не значит, что автоматически на месте отмененного появляется что-то другое. Грубо говоря, отмена Пушкина не приводит автоматически к появлению другого поэта столь же высокого класса. Отмена Сталина и того, что мы с этим связываем, великая история, да? Вот этого величия еще не... Да, ну, я вот так даже могу сказать, в кавычках, во всех смыслах великая. Неважно, что на самом деле стоит. Еще не означает, что появляется что-то другое. А что с вашей точки зрения может стать этой Изани? Я не знаю. Либо это как у Эрхарта в послевоенной Германии, где большинство было за Гитлера, если верить источникам, несмотря на поражение, но появилась немецкая экономическая чуя. И стало можно мечтать о собственном там, домике, садике, деньгах, машине, поездке на горнолыжный курорт. И это сыграло свое. Что может сыграть такую роль в России?
Ну, вот в Японии, кстати, тоже такая же самая история была, когда страна, оккупированная американцами после войны, рванула вверх и тем самым как бы пыталась доказать себе, и страна, которая перенесла, кстати, 2 ядерных удара, вот, попыталась доказать себе, что, в общем, она не то чтобы из себя что-то представляет, а она ворвалась в клуб самых развитых государств мира. Россия, на мой взгляд, настолько богата и природными ресурсами, и людьми, потому что, ну, там, мы знаем, там, Петербург, сколько там, 75% с высшим образованием, по-моему, населения, да, но это как бы отдельная история, и страна все-таки грамотная, страна думающая, несмотря на там все ужасы, которые сейчас происходят, я думаю, что она достойна в будущем процветание, как бы, да, идея процветания на самом деле может быть хорошей идеей для рывка в будущее. То есть людям нужно сказать одну простую вещь, да, у нас действительно великая страна, это правда. А у великих стран история бывает разная, разные страницы. Она бывает горькая, она бывает печальная, она бывает великая, но она никогда не бывает однородная, да, вот. А теперь давайте как бы повернем голову вперед и построим как процветающую Россию. У нас для этого есть все. Природные богатства, территория, возможности, человеческий капитал, если он, конечно, останется к тому времени. Вот. Это все на самом деле, конечно, такая довольно тяжелая сейчас ситуация, потому что давно не было такой безнадеги, как вот в период этой войны. Но я думаю, что если Россия встанет на какие-то правильные цивилизованные рельсы, конечно, не сразу, то есть сразу не будет это все, все равно мир будет настороженно смотреть на страну, которая в 21 веке напала на соседа. Безусловно, это будет все медленно, долго, мучительно и тяжело, но мне кажется, что вот идея процветания, она вполне себе может быть работающей, потому что, ну, если так говорить, то, ну, вот, как люди говорят, никогда Россия не жила так хорошо, как в нулевые. А что в нулевые-то произошло? То, что в кредит машину, стиральную машину и холодильник люди смогли купить всего лишь, а потом им дали ипотеку, да, и они просто завязли сейчас в этих кредитах, и многие люди, которые завязли в этих кредитах, сейчас идут на войну для того, чтобы с ними расплатиться. Это не идея процветания, это идея кабалы у государства, которому выгодно людей держать в этой кабале. Вот, поэтому я с вами согласен, да, новую Россию может ждать новая идея процветания.
Хорошо, мне не хотелось бы уходить в теорию, хотя я обещаю, что я вас еще поймаю на внутренних противоречиях идеи процветания. К некоторым более актуальным вопросам. Вот, ну, актуальным тем, кто вне России, естественно, а таких среди наших зрителей и слушателей немало. Вот в Риге прошла очередная конференция, очередной сбор российской эмиграции. Он, по-моему, уже четвертый по счету, который проводил форум «Свободная Россия». Я прочитал в «Медузе» довольно издевательский репортаж, который сводится к тому, что договориться не удается. У меня к вам ряд... вот так вот. Да. Так у меня к вам ряд вопросов. Знаем мы этот гнусный смешок в эфире, плевающий самый смелый идеал Гарри Каспарова и Михаила Ходорковского. А нужно вообще объединиться? Если да, то зачем? Какие задачи перед оппозиции в эмиграции стоят?
Ну, давайте так вот, если серьезно, без смеха, то мне кажется, что задача объединения довольно важная. Потому что я вот как попугай всем напоминаю идею польского круглого стола. То есть вот мы все, конечно, друг друга ненавидим, не любим, мы все хотим быть оппозиционерами номер один, вот, но есть задача как бы, да, конкретная, которую нужно выполнить, давайте ее выполним, и уже потом тогда все переругаемся. России сейчас не получается, то есть вот этой вот российской оппозиции, которая называет себя оппозицией в изгнании, ей не получается договориться из-за вот этих вот амбиций, и мне кажется, что это, во-первых, потому что каждый великий оппозиционер, естественно, он приходит, я великий, нет, я более великий, да, вот это вот как корона Российской империи, да, там, государь-император, пш, вот этот наследник там.
Простите. Нет, это вот. У Евтушенко, первый я, вот. Нет, я нет, первый, да, и нет, в поэзии, нет, и в такси.
И еще раз я, как бы, да, это видно, потому что на самом деле это видно даже по рассказам людей, которые там, ну, вот я сейчас в Таллине, да, приезжают к нам из Вильнюса и рассказывают там, что там... Вот к нам на оппозиционный митинг не приходят вот эти, потому что мы им не нравимся. А вот этот говорит, что он не будет с нами фотографироваться, потому что ему запрещено его организации. Как бы. То есть вот какая-то чушь полная. То есть люди совершенно не думают о том, что вот, ну, как бы, если мы оппозиция, и если мы хотим что-то делать в России, какая главная задача? Ну, борьба с режимом Владимира Путина. А вместо этого они борются друг с другом. Вот, вот и все, мне кажется. И потом второе, конечно, это несовпадение идей. Самое главное, потому что многие там считают, что Россия должна развалиться, там, Россия должна там потом 50 лет каяться, как бы, да, вот, мне кажется, многие из них вообще не понимают, как живет Россия, да, и что эта Россия должна делать потом, и что она, главное, будет делать потом. И вот эта вот печальная история, и вот именно из-за этого, из-за того, что эти люди не могут предложить даже себе какую-то концепцию единую, ну, более-менее, то что они собираются предлагать потом России, в которой родятся свои какие-то кривые, косые, там, правые, несимпатичные лидеры, которые просто, если вот там потом эти люди сунутся, они скажут, кто вы такие вообще? Нет, ребят, это так не работает. Вот, поэтому, Сергей, мне кажется, что так не делается.
Одну только секундочку. Я понимаю, что все друг друга ненавидят, а уж многих из тех, кто выступает по эху, то есть по каналу «Ищем выход», ненавидят вдвойне, но все-таки у вас есть шанс стать первыми, если не в оппозиции, то в числе людей, которые прямо сейчас переведут небольшую денежку для канала «Ищем выход», потому что мы существуем исключительно за счет ваших средств. И даже самая маленькая помощь, 20 рублей, 50 рублей, сколько вы за газету готовы ежедневно оплатить, она для нас очень важна. Все способы, как помочь каналу «Ищем вывод». Выход, «Ищем вывод» тоже ничего так названется, вы найдете в описании канала. Еще раз напомню, что сегодня особое мнение журналиста Сергея Ковальченко. Сергей, а что может объединить-то вот эту разнородную группу крайне амбициозных людей? В первую же эмиграцию послереволюционную никого ничего не объединило? Мы меняем вехи? Нет, это мы меняем вехи.
Ну, просто... Мне кажется, что еще, то есть мы люди разобщенные, во-первых, то есть нет какого-то такого uh-huh. российского общества, которое можно так назвать. Мы же видим, как это происходит сейчас в России с войной, да, когда никто не может вообще не то что объединиться, а все боятся, как бы, да, вот этот вот страх перед начальством. Это главная объединяющая сила, да, страх перед начальством, отсутствие законов, и то, что вот сказал начальник этот закон, пришлют повестку, я пойду, как бы. И мне кажется, вот эту разобщенность, атомизированность эти люди привезли и за границу, потому что объединяться нужно вокруг идеи этим людям, а не вокруг людей, не вокруг я великий, я, значит, главный, а какая идея-то? То есть вот, как бы, Владимир Ильич Ленин, он умел, в общем, и соратников сплотить, и победу одержать. Вот. А здесь я не вижу никакой возможности победить, кроме как понять, что, значит, любая борьба сейчас должна быть борьбой с тем режимом, который... руководит Россией. Второе – это попытаться стать какими-то лидерами людей, которые уехали из России, там их, ну, я не знаю, там под миллион или сколько, ну, где-то от полумиллиона до миллиона, стать их голосом там, потому что вот, опять же, у белорусов вот есть офис Тихановской, да, у нее есть какая-то легитимность. Если российская оппозиция как-то объединится, то она сможет хотя бы начать решать проблемы людей, которые здесь, а этих проблем дофига. Но никто этого делать не хочет, все рассуждают о каких-то вещах космической, там, не знаю, космического масштаба и космической глупости.
Вот. Но Форум «Свободная Россия» пытал утверждать, что он пытается заниматься этими вещами. Кстати, главная проблема для политической эмиграции России сегодня. Назовите, ну, первые два, три пункта.
Для политической именно или просто для эмиграции?
Нет, наверное, я плохо сформулировал вопрос. Вообще для эмиграции. Русские оказались за границей. Вот они в Эстонии, вот они в Литве, которая в первом чтении принимает уже закон о том, что теперь россиянам не будет предоставляться вид на жительство, не говоря уж про гражданство, для которого и так там нужно 10 лет ждать, и так далее, и так далее. Ну, вот назовите общем, первая проблема.
Я думаю, что нет, значит, проблема в том, что фактически все россияне находятся под санкциями. Это раз, какой бы ты ни был, каких бы ты ни был оппозиционных взглядов, на тебя смотрят как на человека с красным паспортом, гражданина страны, которая там ведет войну.
И это в Эстонии или всюду? Извините, это в Эстонии
нет,
или всюду?
Нет, власти смотрят ровно так. То есть власти смотрят ровно так, да. И да, ну да. И с этим практически, ну, как бы ничего нельзя поделать, потому что это такая позиция, как бы, да, что вот вы все такие, как бы, а еще мне нравится вот эта фраза, как бы, езжайте, свергайте Путина. То есть это полное непонимание того, что происходит в России, происходило в последние 30 лет. То есть люди не знают, например, что у нас был дефолт в 98-м году, да, как Россия жила в 90-е, что эти две войны были, как бы. У них, вот, ну, как бы, у них там была независимость, своя валюта, значит, и они более-менее развивались, да. Когда людям рассказывают, что в 94-м году в России ходило 5 видов денег, они просто этого не понимают, да, и была гиперинфляция. И что россияне, как бы, почему вот они за Путина, да, да потому что он действительно дал им в 2000-е годы этот несчастный холодильник, телевизор и машину, а потом квартиру в ипотеку. Они этого просто не понимают. И мне кажется, что понимать даже не хотят особо. Вот, мы такие же, то есть, а вы вот, ну, типа, не то чтобы это говорится, да, то есть вы тоже виноваты, потому что вы не сумели ничего изменить. То есть, на самом деле, люди здесь, в Европе, они тоже как бы за какие-то простые решения. То есть никто не хочет решать, никто не хочет понимать, что жизнь на самом деле довольно сложная штука. И довольно неоднозначное. Вот. Есть вот эти вот комсомольские, кавалерийские наскоки, давайте сейчас вот сделаем так, рубанем шашкой, давайте рубанем шашкой так. Ну, и ничего с этим не сделать, к сожалению. То есть вот если там белорусы, предположим, у них проблемы какие-то, там приезжает Тихановская и пытается их решать. Вот. А у нас Форум «Свободной России» решает, как они будут обустраивать Россию после того, как свергнут Путина. Или кто-то свергнет Путина.
Нет, тут неправда ваша, это вы немножко кульпабилизируете. Например, оба Гудковых, отец, сын, Духом Святым там, наверное, может на горе Кимовича Каспарова считать, или Михаила Борисовича Тарковского, уж не знаю. Они, например, последовательно работают, это называется европейский хаб, по проблемам русских, вплоть до ведения паспортов тех, кто бежал без паспортов, не через Европу, а, допустим, через Азию, на делениях типа нансеновскими паспортами, вот такими паспортами беженцев. Там идет определенная работа. Что для вас сейчас самая большая проблема, связанная вот с этим статусом держателя краснокожей паспортины в Эстонии?
Одна из самых, ну, если так посмеяться, да, то, что в кошельке обычно полкило мелочи, как бы, да, она довольно тяжелая. Вот, невозможность воспользоваться никакой карточкой, да, приходится. Ну, то есть, вот невозможность, то есть ты чувствуешь себя практически, ну, так вот, по большому счету, никем. Потому что, ну вот, я там люблю, например, водить машину, там, мне там 16 лет стажа за рулем. Я не могу даже арендовать себе машину, просто покататься, потому что у меня нет никакой карточки. То есть я даю наличные там где-то, они говорят, нет, наличные не катят. То есть я могу купить себе еды и могу проехать на автобусе. В общем, это все, что я могу, по большому счету. Больше ничего. Ну, купить себе одежду, да, если у меня есть деньги. Вот, вот. Это к этому тоже привыкаешь. То есть я уже привык как бы к этому, потому что ну, человек такая скотина, особенно русский человек, что он привыкает к трудностям.
О-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля.
Да, нам проще, нам проще всегда, потому что у нас такая, ну, мы жизнь, мы, то есть мы умеем преодолевать трудности. Поэтому, но это все дико неудобно и непонятно, как бы, да, то есть вот записали всех скопом, да, то есть вот, вот этот вот обком, местком, партком решил, что все русские сволочи, значит, что все они за войну, все они виноваты как бы в этом, и давайте всех накажем, ну, окей, как бы. Так, собственно, вот. Ладно. То есть, нет, не умеете... Ну, не умеете вы мыслить сложно, ну, что мне делать, как бы, да, вы же тоже, наверное, в университетах каких, я иногда смотрю, да, ну, люди же учились, там тоже у них образование какое-то есть, а они, вот, в общем, у них все вот так вот, такой просто устроенный мир в голове.
Я вам просто одно хочу сказать насчет умения выживать, преодолевать трудности, не знаю, я знаком с некоторыми афганскими беженцами. Иранскими, бразильскими, кубинскими. И с одной дивной бразильской девушкой, с одной дивной турчанкой, мы, одной кубинкой мы образовали на курсах когда-то адаптационных клуб бежавших от диктатур. Ну, очень. Мы себя понимали с полуслова, вы себе не представляете как. Давайте я изменю свой вопрос. Так, вы в Эстонии, и вы бывший главный редактор газеты «Мой район», добавлю по версии не Венедиктова, а то, что в Петербурге. Очень хорошая была газета.
Да.
Доставлялась в почтовой. Скажите, а что бы вы сегодня из опыта эстонской жизни могли бы пропагандировать, вернись вы в Петербург и снова издавая «Мой район»?
Ой, слушайте, на самом деле, конечно... Тут говорить не на одну программу, потому что страна очень удобная для жизни. В Петербурге, во-первых, да, там сезонная. Значит, погода точно такая же, да, я просто сравниваю, разговаривая и глядя на все это. Но, конечно, Таллин чистый. То есть вот Петербург, я вот то, что мне фотки присылают, то, что говорят, как бы, да, вот сейчас до сих пор еще там, значит, эти кучи грязного снега, здесь чисто. Я вижу, я просто ходил вечерами и утрами, смотрел, как здесь убирают. То есть эта система несложная, убрать город на самом деле несложно. Но вот у нас как-то это так и не умеют почему-то.
Почему? Вот. Почему? Вы, кстати, знаете, даже в постановке Шостаковича «Носа» Кирилл Серебренников в Баварии использовал серый снег петербургский. У немцев его никто не понял. Снег был, вся сцена была завалена серым снегом. «Нос» находили в шаверме. Расчлененка, само собой, доставалась из проруби. Но почему в Питере снег серый, а в Европе белый? Вы нашли ответ на эту тайну современности?
Ну, на самом деле тайна несложная, потому что в Петербурге очень много открытой земли, даже в центре города. Этого быть не должно. Вот. И потом плохо убираемые улицы означают, что люди ездят на шипах, шипами выбивают куски асфальта, как бы, да, и они превращаются в вот эту черную грязь, и все машины грязные. Здесь машины чистые, даже когда выпал снег, черт возьми, да. То есть вот ты ходишь и понимаешь, да, потому что снег выпал, его убирают. Снег выпал, его убирают. И... Ну, это, на самом деле это несложно, просто всегда, во-первых, не сделана нормальная система в Петербурге, да, 6 разных ведомств отвечают за уборку снега на разных территориях, все, и это огромные деньги, которые, понятное дело, там осваиваются, как это у нас называется, разными людьми, да, люди потом отваливаются с этих должностей, приходят новые, все это продолжается, потому что они видят эти огромные деньги, опять же, там отсутствие нормального выбора руководителя, потому что здесь там, как бы парламентская система, да, и тут местные выборы, там, победившая партия, она выдвигает мэра, как бы мэр ответственен перед жителями, у нас мэр ответственен перед главным человеком в стране, поэтому ему абсолютно плевать на это дело. Также точно с отлично работающим общественным транспортом, просто вот как швейцарские часы здесь, эти прекрасные автобусы и трамваи. Вот, то есть вот удобство логистики для жизни там колоссальное просто. То есть здесь очень удобно, в Таллине очень удобно жить. То есть все сделано для людей. Я не могу, я вот какие-то мелочи, да, вот смотришь и уже они проработаны. То есть это вот прям даже не обсуждается, да, тут что тут обсуждать особо нечего, да, там. Хотя люди тоже кричат, вот на окраинах тоже иногда там может быть там плохо убрано что-то. Но когда...
Сергей, прервем... Да-да, простите, да. Пожалуйста, мы прервемся, сделаем небольшую паузу, а затем продолжим наш упоительный сравнительный анализ двух миров, двух систем. Сергей Ковальченко, журналист, мой коллега из Сталина, продолжает сегодня высказывать свое особое мнение.
Весна будет. Авторская программа Сергея Цыпляева «На самом деле». Авторская программа Дмитрия Губина. Губин On Air. Каждую пятницу после 14 часов на YouTube-канале «Ищем выход». Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. Канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Мы продолжаем. Меня зовут Дмитрий Губин. Вы смотрите канал «Ищем выход» и программу «Особое мнение». Сегодня особое мнение моего коллеги-журналиста Сергея Ковальченко, который находится в Таллине. И я напомню, что вы можете здорово помочь каналу «Ищем выход» найти выход, по крайней мере, с финансовой ямы, в которой, кстати, находится Сергей Ковальченко. Вот. Если кто не понял такого второго плана нашей программы. Но вы можете сделать это даже в безденежной форме, просто поставив лайк, написав комментарий, отправив ссылку на наш канал, поделившись с другими. Ну, а если вы добавите небольшую сумму, вы действительно поможете, ну хотя бы техническому существованию нашего канала. Все способы помощи указаны в описании. Сергей, нет, финансовый – это реально проблема. Это реально
проблема, конечно проблема, да. Да, это абсолютно.
Но мне хотелось бы вернуться в Петербург. Мне хотелось бы вернуться к нашему с вами любимому лирическому герою. Это губернатору Беглову. И в отличие от списка городоправителей города Глупого, Салтыкова-Щедрина, да, где, в общем, там колебались по уровню глупости городоправителя, в Петербурге есть консенсус, что
эталон, взят старт
на отрицательную, эталон. Эталон, селекцию.
Да, прям вот. Выше некуда, ниже некуда уже просто.
Ну, смотрите, ведь Беглов учился в советской школе, получал высшее образование, и вот он в один из дней, связанных с памятью блокады, вдруг говорит, что блокада, преступление блокады, это было не только преступление нацистской Германии, но и всей Европы, говорит он. А что за этим стоит?
Слушайте, ну, на самом деле это очень интересная тема. И очень такая тоже, не на одну минуту. Значит, в 2019 году, в декабре, было заседание правительства. Беглов был еще в Рио губернатора. На это заседание пришел Максим Резник, депутат законодательного собрания, тоже сейчас эмигрант политический. И тогда есть такой персонаж в Петербурге, зовут его Исай Кузинец. Вот я просто хочу популяризировать этого персонажа все время. Это человек, который там из ветеранской организации. Он родился в 1939 году, естественно, не воевал, да, но вот ходит весь в орденах. И он встал на этом заседании правительства и сказал, что значит, вся Европа держала у нас блокаду. Там было как раз заседание, посвященное будущей юбилейной годовщине, как ее праздновать. И вот, значит, все европейские страны держали блокаду вот вместе с фашистами, то есть весь Евросоюз, он сказал. На что Беглов говорит, да, да, вся Европа. Резник встал и сказал, я не готов слушать эту чушь собачью. И вот они с этого момента и поссорились как раз. После этого Беглов, как вот его завели, как курчонка вот этого железного, и он везде практически начал вворачивать вот это вот, что, оказывается, блокаду держал Евросоюз, а никакой не вермахт, не нацистская Германия. И потом как-то вот Владимир Путин пришел к этому нарративу 23 января, когда в этом году он был в Петербурге, он вот ровно-ровно словами Беглова это все и сказал, что оказывается блокаду держал Евросоюз у нас. То есть то, что никакого Евросоюза не было еще тогда, то, что страны, которые участвовали в, так сказать, были в, каким-то образом в германских военных формированиях, это страны, это жители оккупированных стран.
Многие кроме из Италии были... и Финляндии.
Кроме, да, Италии, да, кроме, Финляндии. Да, кроме Италии и Финляндии, да, но Италия там это косвенная история, там они на Ладожском озере, то есть в блокаде они не участвовали. А Финляндия, да, как бы, а все остальные это просто оккупированные Германией страны, и вот этот вот нарратив, он сейчас пошел по судам. То есть в российских регионах...
По судам?
Сейчас, по судам, да, значит. Да. Первым был Петербург. В июле Петербургский городской суд вынес решение о том, что был геноцид во время блокады Ленинграда. Осенью Ленинградский областной суд вынес решение...
Сергей, я, видимо, что-то... Геноцид кого?
То есть, со стороны кого, европейских стран, да.
Геноцид. А геноцид это истребляли кого? Да. Евреев, русских,
нет,
грузин?
Нет, геноцид жителей Ленинграда блокадного.
А.
Вот, жителей блокадного Ленинграда. В Ленинградской области было принято аналогичное решение областного суда. Значит, по-моему, после этого было решение Ставропольского суда, потом пошла вот эта серия судов в регионах А. Белгородский, по-моему, даже принял такое решение. То есть суды российских регионов пошли решение о том, что оказывается, то есть не оказывается, а был геноцид со стороны стран, которые участвовали вместе с вермахтом, значит, в этом всем, в войне на территории Советского Союза. И там перечисляются страны вот эти, европейские. Моя концепция какая? Я думаю, что это ответ как бы Кремля на конфискацию 340 миллиардов долларов после начала украинской войны. И после того, как куча российских судов принимает такие решения, регионы начнут подавать в европейские суды на компенсации за геноцид. Потому что ничего другого вот, придумать нельзя. Как бы, собственно, конечно, да, вот пропаганда работает. Они в Петербурге не могли вот этот несчастный институт создать по изучению блокады, но когда нужно было провести суд, вот так вот прокуратура городская поскакала в архивы, там понадергала каких-то цифр, не пригласив никаких нормальных экспертов. То есть там какие-то цифры они выдали интересные, когда этот суд шел в городском суде. Но при этом все это быстро, оп, решение есть. И то же самое везде. То есть вот смотрите, у нас вот в европейской части СССР была куча регионов, которые были оккупированы, где был геноцид, есть куча решений российских судов. А давайте теперь рассматривать это в европейских судах. А давайте вы тоже нам будете выплачивать компенсацию. А если вы не хотите, давайте вы нам вернете вот эти 340 миллиардов, которые вы у нас забрали в начале войны. То есть вот, потому что не зря Путин был последним, как бы, кто 23 января об этом сказал. Вот ровно-ровно словами Беглова. И рядом с ним стоял Исай Кузинец.
О-ля-ля. Да. Да. Это интересная концепция, должен сказать, я не слышал. Потому что ведь тогда можно обвинять и россиян, например, те 2,5 миллиона красноармейцев, которые были захвачены в плен в первый год войны, работали в немецких трудовых лагерях. Мой дед, например. А значит, их можно обвинить в геноциде европейцев, потому что они помогали Гитлеру вести войну. А те, которые... были угнаны на работы, принудительные в Германии. Они, получается, граждане Советского Союза, они, получается, тоже помогали Гитлеру.
Понимаете, в чем проблема? Вот Путин все время говорит, что он историю любит. И даже ее читает, да, как он говорит, читаю исторические книжки. Но проблема в том, что они никто ее ни хрена не знают и не понимают. И сопоставлять вот эти вещи они не умеют. То есть вот у них какой-то дурак пришел, референт с запиской, да, и сказал там, давайте, о, смотрите, вот у нас тут воевала, значит, испанская дивизия, тут, значит, французы были там, тут были ВАФНСС, а давайте их все, значит, о, давайте. Но при этом никто не подумал о том, что эти страны были оккупированы, и они участвовали не в качестве государств. То есть это не от государства, значит, было все, да, а это были люди, которые там часто насильно были призваны в гитлеровскую армию. И не потому, что они так хотели тут воевать, а потому что эти страны были оккупированы гитлеровской Германией. Вот этого понимания нет. И поэтому радостно, ой, так смотрите, против нас же вся Европа воевала, и тогда воевала, и сейчас воюет против нас вся Европа. То есть мы все время кому-то противостоим, всей Европе, всему миру, всей Америке, им так удобно думать. А вот над этими нюансами, то да, действительно, там были сотни тысяч людей, которые вынуждены были там участвовать в вспомогательных подразделениях вермахта, что было колоссальное число пленных в 41-м году, которые просто сдавались, да, и эта армия не хотела воевать за тех, кто их раскулачивал. Нету этого понимания. У них в голове все очень просто тоже устроено. Вот именно поэтому они все время косячат.
Ну, Сергей, насчет того, хотели воевать или не хотели воевать, тут я не готов с вами согласиться. Мне кажется, был страх.
Да.
Страх людей, которые вдруг ввязались в настоящую войну. И да. Просто страх быть убитым. Да. На самом деле, я понимаю моего деда, потому что был тут на выставке «Мода Третьего Рейха» в Германии. Кстати, убогая мода, чудовищно вторичная. Но там были реальные военные мундиры. Вот не эсэсовский, который Штирлиц носил, а реальные мундиры серые, полевые, еще с Франца Иосифа, много пуговичек. Это страшно, я чуть было сознание не потерял. Ну, извините, пожалуйста, меня сейчас обвиняют, что я забалтываю тему. Хочу другую с вами тему обсудить, которая, возможно, будет пройдать наше будущее, искусственный интеллект. Видели ли вы уже фотографию Папы Римского в роскошном белом пуховике?
Вообще, который... красота. Это же, ну, это прям вот эстетика такая.
Да, ну... и вы повелись, что фото настоящее? Ну, признайтесь.
Слушайте, да, в первый момент, есть... пока, а почему нет? То есть папа, ну, как бы белая одежда, то есть, ну, это как бы его такая, ну, как корпоративная куртка практически. Да, то есть, ну, получается, что, ну, у них же это, ну, форма, да, и, ну, да, смотришь на папу, ну, действительно, как бы, а это только когда потом узнаешь, начинаешь хохотать над этим, да.
Что вот. Это полная фальшивка, сделанная искусственным интеллектом.
Хорошо. Да, красиво.
Да. Поверили ли вы в то, что разговор Иосифа Пригожина с Фархадом Ахметовым был подлинным?
Ну, смотрите, у меня есть знакомые, которые занимались шоу-бизнесом в России, вот этой журналистикой, и я обратился к паре человек, потому что сам я с Пригожиным никогда не общался. Я просто не знаю его манеру общения. Мне подтвердили, что да, действительно, с высокой долей вероятности это, ну, вот он так и разговаривает приватно. То есть там мат-перемат, как бы, да, и голос, в общем. Ну, и потом коллега мне сказала, говорит, он же там постоянно говорит, Лера, там обращается к своей жене. Ну, то есть люди практически уверены в том, что это подлинник.
Ну, так пуховичок такой же, согласитесь, все кнопочки, ну, просто как настоящие. У меня к вам другой вопрос. Как быть теперь, когда мы не можем отличить поддельную фотографию, созданную искусственным интеллектом, нейросетями, от подлинной? Как быть, когда мы не можем отличить фальшивку от видео, от правдивого видео? Что это меняет в журналистике? Можете ли вы сказать волшебные... Крэкс, пэкс, фэкс, который должен повторять каждый, прежде чем делать какие-то выводы.
Ну, я, честно говоря, не знаю, с этим, по-моему, невозможно бороться. Я могу сказать, что наше с вами видео точно подлинное сейчас. Я ручаюсь.
Ну, я подлинный, это да. В вас я уже, честно говоря, не уверен. Вдруг вашу картинку создали в Таллине. А вы не можете быть полностью уверены во мне.
Ну, да. Я надеюсь, что мы все-таки не такие параноики, как Владимир Путин, и немножко все-таки доверяем иногда людям и своим ощущениям, тому, что мы видим и слышим. Вот. Не надо лишний раз... Простой человек не сможет этого отличить, и, конечно, будет много всяких таких нелепостей и вот таких вот странных открытий, но поделать-то мы с этим ничего не можем. Потому что техника развивается, может быть, как-то потом будет создана какая-то программа, которая все это проверяет. Но черт его знает, ну, плохо ли Папа Римский в белом пальто? Да шикарно выглядит. Я думаю, что и сам Папа, в общем, не обидится на это. Сказал ли что-то Иосиф Пригожин из того, что мы можем подвергнуть сомнению? Да нет, в общем, как бы практически совсем мы согласны, кроме того, что эти люди говорят это только не публично и никаким образом не выражают свою позицию по-другому, хотя вот сенатор, его собеседник, вообще отмолчался. Ну, он просто умнее там видно по диалогу, чем Пригожин. Вот не в обиду сказано, да, но поэтому черт его знает. Может быть, это чем-то даже поможет миру, такая история.
Вот. Дорогие друзья, если вы не верите, что разговор Сергея Ковальченко с Дмитрием Губиным является плодом нейросети искусственного интеллекта, вы можете проголосовать, переведя 100 рублей, скажем, в помощь каналу «Ищем выход». Если же вы считаете, что нас полностью смоделировала зловредная нейросеть, то переведите, пожалуйста, в адрес того же канала 500 рублей, так будет справедливо. Итак, голосование начинается. Нет, Сергей, если серьезно, вот смотрите, на сайте «Эхо Петербурга», «Эхо Москвы», когда они еще не были запрещены, было предупреждение, что в условиях войны нельзя доверять данным о потерях и там, о достижениях ни одной из воюющих сторон. Я не верю ни одной цифре о потерях, о там, чему-то, пока у меня нет данных мониторинговой комиссии ООН, которая расследовала, например, дела о расстреле пленных, и пришла к выводу, что 25 случаев действительно имели место в вооруженных силах Украины, когда российские пленные были расстреляны в нарушении Женевской конвенции, и в 15 случаях страны российской армии, причем 13, по-моему, были или 11 в ЧВК «Вагнер».
Угу. Вот, не, подождите, можно... есть еще данные медиазоны, которая собирает данные свои по публикациям в соцсетях о похоронах. То есть вот они берут ровно то, что есть. То есть вот данные медиазоны о российских потерях – это самые достоверные данные о российских потерях, которые есть вот на сегодняшний день, потому что они мониторят все соцсети в стране, как бы, да, то есть это колоссальная работа, которую они делают. И у них действительно то, что есть, то оно и есть на сегодняшний день. Это данные даже не о потерях, а о похороненных людях, достоверные данные, потому что есть еще то, что в процессе, то, что, ну вот Ракша говорит, что надо умножать данные медиазоны на 2 смело, потому что еще как бы кто-то погиб сегодня.
Вы имеете в виду демографа?
Да, вот он говорит, что надо умножать данные медиазоны примерно вот погибших в 2 раза, да, там, потому что это только данные о похороненных. То есть вот там в деревне какой-то похороны произошли, кто-то написал в соцсети, вот там нашего мальчика похоронили, вот он такой. И они, и у них с фамилиями эти данные. Поэтому вот как бы они очень молодцы, это очень круто, то, что они делают. Поэтому мы знаем, что уже похоронено в России, да, там почти 17 тысяч человек. По данным медиазоны, да, которые вот они берут. Это люди с именами, фамилиями, должностями, воинскими частями, местами, где они погибли и все такое. То есть вот с полными данными. Это круче, чем данные ООН.
Хорошо, для вас медиазона. Это раз. Потому что я исповедовал простой принцип: только международным организациям нейтральным можно доверять, и то не всегда. Потому что я доверял там «Репортерам без границ». Помните, они публиковали свой доклад, который был с негодованием отвергнут в Украине. Они его аннулировали. Такое было. Является ли, допустим, статус ООН или статус Amnesty International или статус «Репортеров без границ» которые ведут проверку по каждому, например, в случае убийства гражданского населения Украины, российской армии. Является ли это достаточным основанием, чтобы верить, что это не фейк?
Нет, ну, понятное дело, что репутация играет огромную роль в данном случае. И мы понимаем, что вот это сказала там, предположим, Россия-24, как бы, да, и ясно, какая у нее репутация, и насколько мы можем этому доверять. Конечно, есть там международные организации, которые скрупулезно работают, и, кстати, вот Медиазон тоже можно считать международной организацией, она же в Вильнюсе сейчас сидит, да, ее в России нет.
А какая сейчас такая организация не международная? Вот.
Да, да, практически все эти организации уже международные, и там применительно к Медиазоне, еще раз, уважаемые, да, вот, потому что они как бы влажи такой какой-то незамеченной были никогда, ни в России, ни здесь. Вот, поэтому у каждого свой список людей, видимо, которых он уважает и которым он доверяет, там, соответственно, его убеждениям, как бы, и жизненным каким-то установкам, потому что, ну, конечно, понятное дело, что вот Украина каждый день публикует эти данные, что там уже 200 тысяч там россиян убито, как бы, да, ну, я не знаю, кому они уже, то есть, вот, я себя успокаивают этим, там, или кого, ну, вот, российский Коношенков каждый день выходит и говорит о том, что они уже там всю украинскую армию 300 раз уничтожили, непонятно, кто там воюет, как бы, да, потому что, ну, как бы, смешной человек, который, я не знаю, сам верит ли он сам себе уже, вот, поэтому, да, как бы, у каждого есть свой набор организаций, которым он вот доверяет и которым прислушивается, это правда.
Хорошо, а личные имена что-то значит? Ну, давайте пройдем эксперимент, я вам буду называть. А вы будете говорить, доверяю, не доверяю. Христо Гроздев. Так. Александр Невзоров.
Нет, однозначно.
Почему?
Ну, это все-таки человек, который был пропагандистом с разных сторон. Мне кажется, что у человека должны быть какие-то одни убеждения, наверное. А тогда они были такие, потом они были сякие. То есть вот он как... Это все-таки флюгер-пропагандист, на мой взгляд.
Мария Певчих.
Ну, борьбы с коррупцией. Давайте так договоримся. Я этих людей, по большей части, многих не знаю. Я Марию Певчих не знаю и ничего не могу про нее сказать, правда. Вот. Ни хорошего, ни плохого.
И не хочу узнать земным названием, не желая.
Нет. То, что было сделано, вот это вот последнее расследование по поводу там Венедиктова и так далее, я считаю, конечно, это глупость полная. Да, это месть личная. Ну, потому что, во-первых, был 24 февраля, которое там обнуляет многие вещи. Во-вторых, все-таки проект «Мой район» был сделан, да, там люди видели, трогали, как бы, да, там. В-третьих, я понимаю Венедиктова, который был главным редактором, я понимаю, насколько тяжело ему было все это сохранять. Как бы он там сейчас что ни говорил, но это было лавирование между возможностью существования радиостанции и невозможность ее существования, да, «Эхо» просуществовало довольно долго, да, и закончилось уже после начала войны, когда оно существовать не могло в том виде, в котором было. И я могу сказать, что там на «Эхо» я ходил лет 15, и мне никто никогда не говорил, что надо говорить, а что не надо говорить. Поэтому вот как бы Венедиктов, главный враг демократии в России, который там издал этот несчастный дурацкий журнал за деньги мэрии, вот, и, скорее всего, таким образом просто оплачивал еще и там своим сотрудникам, которые не так много получали, просто каким-то образом добавлял им небольшую денежку, вот я за это его точно судить не буду.
Ага. А скажите, политический журналист имеет право вступать в коммерческие отношения с государственной организацией в такой стране, как Россия, с вашей точки зрения? Уберем фамилию Венедиктова вообще?
Вообще, конечно, нет. Но понимаете, какая штука? Вот я могу сказать так. В последние годы в России, да, вот, ну, я просто помню это, да, как только ты заходишь за флажки, у тебя вся реклама пропадает, потому что приходят рекламодатели, знаете, с чудесными контрактами, говорят, я вот рядом с этим быть не хочу, а лучше вы давайте, вот вы будете писать только о хорошем, тогда у вас будет реклама, если нет, до свидания. И ты потом сидишь такой, после всех этих расследований прекрасных, и думаешь, блин, а что делать? А чем людям платить? То есть это, еще вопрос какой, потому что закрывали сразу, перекрывали шлюзы все. То есть всем коммерсантам говорили, дадите туда, ай-яй-яй вам будет. А коммерсанты сразу соглашались. Они даже вот были такие времена, когда люди, ну вот, еще не боялись, да, и они приходили и говорили, вот вам там типа денег, как бы, да, возьмите на... нам просто нравится то, что вы делаете, но мы не можем вам дать рекламу. А потом эти времена тоже прошли. Все. Все шлюзы закрылись, к чертовой матери.
Сергей, я вас обещал поймать на противоречие, но вы сами поймали себя на противоречие. Ильф Петров называли эту ситуацию следующим образом. Толстовец, но к Толстому относится отрицательно. Так у вас наоборот. Окей, все. Я прекращаю обсуждать эту тему, да. Потому что мы начали уже говорить о войне. И вот последние новости, которые, возможно, изменят, приведут к перелому в войне. Олаф Шольц подтвердил отправку 18 танков «Леопард-2» в Украину. Сразу скажу, это не новейшее достижение немецкой военной техники, трансмиссия вообще там 85-го года. Но это новый танк, новый мощный танк. Великобритания заявила о поставке снарядов из обогащенного урана, который легко пробивают броню.
Объединенного,
простите, пожалуйста, извините, я
говорю. Обогащенного. Сейчас Мария Захарова нам даст.
Да.
Как бы сделаешь. Слушайте,
это называется мастера оговорочки по Фрейду. Так хочется быть обогащенным. Друзья мои, хотите обогатить, ищем выход. Ну, загляните в описание канала, там все способы, как это сделать. А что там еще? Поставляются мардеры, куницы, да, условно БРДМы в Украину, и еще договорились о реэкспорте немецких старых танков из других стран тоже в Украину. Объясню тем, кто не знает, потому что очень часто поставка боевой техники или боеприпасов должна, реэкспорт должен получать согласие страны-производителя. Например, Германия не имеет права поставлять в Украину те снаряды, которые производит немецкая компания «Рейнметалл», В Швейцарии есть немецкий завод. Правительство Швейцарии говорит, мы нейтральная страна, мы вам не даем права. Это ваша продукция, но вы не имеете права поставлять ее. Вот такая штука. Значит, скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, нужно наращивать военные поставки в Украину, держать на этом уровне или вообще прекращать, потому что они точно, они реально приводят к увеличению числа жертв, в том числе со стороны украинцев?
О, я вам так скажу, как бы, это все помогает, как бы, да, но мне кажется, что этого всего недостаточно. Вот то, что мы видели, как США поставляло в Афганистан оружие, когда вот они уезжали особенно, это было видно, что и как было туда поставлено. Ну, насколько говорят военные эксперты, а я не военный эксперт, что в США, например, 3500 хаймерсов. И все говорят, а в кого они там стрелять собрались, собственно. Через океан они не стреляют, то есть они могли поставить больше. Вот. Но и то, что происходит сейчас, вот в самом начале войны, они же вообще не верили, насколько я понимаю, что Украина выстоит, поэтому они там поставляли им только джавелины. Потом после джавелинов пошли артиллерийские орудия, потом пошли хаймерсы, теперь пошли танки, как бы. Это все очень важно, даже несмотря на то, что это 18 леопардов, но мы же видим, как сейчас с Дальнего Востока едут старые танки Т-55, Т-54, 47-48 года выпуска. То есть даже старый леопард, я думаю, что справится с таким танком легко со своей этой системой автоматизированной, там, и подачи снарядов, и прицеливания, и так далее, и ночного видения. То есть, конечно, чем быстрее... эта война закончится фиаско для российской стороны, тем лучше. Как бы. Я вот не хочу никому, там, то есть я гражданин России, не хочу там, говорить там, про поражение страны, да, но мне кажется, страна должна получить такой пинок под зад хороший, чтобы все-таки начать, то есть через жопу хотя бы начать думать головой, да, вот так.
Знаете, у нас осталось ровно 2 минуты, чтобы обсудить силу направленности этого самого пинка под определенное вами место. А что, с вашей точки зрения, может стать переломным моментом в окончании войны? И как конец войны может выглядеть? 2 минуты.
Значит, это может выглядеть как такой кровавый тяни-толкай, как это идет сейчас, потому что у каждой стороны, мне кажется, уже нет возможностей каких-то ресурсов для наступления. То есть одна из сторон должна накопить ресурсы для решающего наступления и продвинуться максимально далеко. То есть смять боевые порядки противника, и, там, предположим, дойти там, до Мариуполя. Вот, это будет еще и огромное моральное поражение, унижение для Владимира Путина. Вот это будет, мне кажется, таким вот... если не смогут, то как бы если кровавый тяни толкай продолжится такой, как сейчас, я думаю, что тогда в начале следующего года или после президентских выборов Путин дотянет войну до своих президентских выборов. Он будет пытаться вот до марта каким-то образом воевать, потому что он не может просто сказать населению, знаете, вот так вот просто все закончилось. Ему скажут, а победа-то где? Он скажет, ну, победа в том, что мы просто повоевали. Там набили кучу народу с двух сторон, они ему скажут, да нет, как бы нам нужна какая-то вот победа реальная.
15 вот. Секунд. Ваш прогноз, с какой степени вероятности что победит Украина, какая, что Путину удастся оставить за собой захваченные земли?
А я не понимаю, что такое победа Украины. То есть победа Украины – это там Абрамсы на Красной площади или это доход до российской границы? Вот что это такое?
Победа. До российской границы, насколько я понимаю.
До российской границы очень много ресурсов нужно для этого. Для этого нужно не 18, конечно, леопардов. Для этого нужны сотни танков, нужны самолеты, нужна боевая авиация нормальная.
Вот. Сергей Ковальченко высказывал сегодня свое особое мнение. Меня зовут Дмитрий Губин. В описании канала «Ищем выход» сказано все, определено все, чем вы можете помочь нам. Сергей, спасибо огромное. Я прощаюсь с вами. Всем удачи и мирного неба.